Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев. И наша традиционная познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. «Все обо всем» она называется. И у нас с вами продолжается цикл радиовстреч под названием «Красная книга России». Это рассказы о для детей и родителей о животных и растениях, которые находятся сейчас на территории нашей страны под угрозой исчезновения. Сегодня мы говорим о двух животных. Вообще говорим сегодня об отряде животных. В целом ужасно любопытно. Это грызуны, потому что грызуны вообще-то не частые гости в Красной книге. Так уж вышло, в силу своей большой распространенности. Их много на нашей планете. Вот, поэтому не часто их мы там встретим, но в Красной книге России есть два совершенно потрясающих животных, о которых я хочу поговорить с вами сегодня. Это животные с очень смешными названиями. Что, когда я третьему ребенку своему сказал, о ком сегодня эфир, он сказал, что это какое-то смешное существо, да, наверное, или фантастическое. В общем, поговорим сегодня про гигантского слепыша и садовую соню. Как обычно, да, традиционно, друзья, у нас первая получасовка посвящена одному животному, во второй получасовке будем говорить о втором животном. Начнем с гигантского слепыша. Что же это за создание? Действительно, он как будто слепыш, малыш или глупыш, как сказал мне Федя. Да, но на самом деле это ничем не, я бы сказал, не очаровательное существо, только название у него очаровательное. Для тех, кто у нас с вами в прямом эфире сейчас в Инстаграме, я прямо сейчас открываю иллюстрации для того, чтобы мы могли с вами любоваться на тех созданий, которых мы обсуждаем. Итак, вот те, кто в Инстаграме со мной, видят гигантского слепыша, животное, не имеющее глаз, относящееся к грызунам, не имеющее видимых глаз. Сами-то глазницы и даже зачаточные глаза у него имеются, но они затянуты кожей, полностью сомкнуты, глазами он не пользуется, вот, и поэтому часто их путают с кротами. В длину они удивительно велики, да, они до 35 сантиметров, это целая группа животных, слепышовые они так называются, сородичи слепыша, и вот гигантский слепыш это самый крупный из них зверь. Окраска у него такая светло-серая, дымчатая, голова часто бывает белая, да, обычно темно-серые тона преобладают, связано это с тем, что животное вынуждено очень тщательно маскироваться в тот момент, когда оно выбирается на поверхность земли. Вообще слепыши в силу, вот даже в силу своего внешнего вида можно понять, что это животное, которое обитает под землей. Да, это норные создания, которые живут преимущественно в норах. Вот, и сейчас они относятся к исключительно редким видам грызунов нашей страны. Вот на территории Ставропольского края они встречаются, и то там в единичных местах, то есть далеко не везде. Относятся к вредителям. Поговорим сегодня, почему их так. В Дагестане, кстати говоря, вот тоже всплыло в голове, да, в Дагестане водятся они, вот, относятся к вредителям. Вредитель это что значит? Ну, животное, которое сельскохозяйственные угодья портит человека. Сейчас разбираемся вместе, почему же такие они необычные. Надо понимать, что слепыши вот сейчас, по всей видимости, находятся на этапе постепенного, очень плавного, надо сказать, исчезновения, потому что, несмотря на то, что они находятся в Красной книге, исчезновение в ближайшее время им не грозит, да, не так уж много у них врагов, человек не сильно тревожит их в природе, вот, тем более, что они совершенно уникальные прятальщики, они так прячутся от наземных животных, что иногда кажется, что они, их уже как бы и не существует, они так отлично скрываются под землей, очень редко показываясь над нею, да. Когда-то они были очень распространены на европейской территории России и вообще на территории Евразии, в Европе. Они считаются реликтовыми животными, то есть животными, которых когда-то было много, и сейчас их уж совсем мало. Как человек влияет на его существование? Да практически никак. Но об этом чуть попозже, смотрите. Давайте по поводу внешности. Вот внешность животного, как всегда в наших с вами рассказах и диалогах, может очень много нам рассказать о том, как он, какой образ жизни он ведет. Те, кто в Инстаграме видит, как зверь выглядит, а вообще это у него вытянутая морда, очень массивный и твердый такой, покрытый роговым чехлом нос. И, конечно, очень сразу бросаются в глаза, это его зубы. Резцы у него такие, как у привычных нам грызунов, то есть если вы видели крупным планом крысу или бобра, то вот резцы верхней и нижней челюсти, вы обратили внимание, у них очень хорошо развиты и растут всю жизнь. Вообще у грызунов почти у всех зубы растут на всю жизнь. И более того, строение зубов у грызунов таково, что они самозатачивающиеся, то есть они всю жизнь острые, даже несмотря на то, что животные пользуются ими как бы постоянно, и они же должны были бы затупиться. Такое отсутствие глаз в выраженное у млекопитающего, разумеется, указывает нам на то, что, видимо, солнечный свет ему не очень нужен. И так оно и есть, потому что всю информацию об окружающей среде слепыш получает благодаря своим остальным органам чувств. В первую очередь здесь обоняние, вообще древнейший орган чувств нашей планеты в царстве животных, это обоняние. Поэтому обоняние у него развито потрясающим образом, он отлично ориентируется и над землей, и под землей, чувствует запахи. Далее это осязание. Осязание, смотрите, о чем я, что я имею в виду. Осязание — это вот как бы физическое ощупывание окружающего мира. Разумеется, слепыш не ходит, не ползает в своих норах и не вылезает на землю, просто щупая лапками все, что находится вокруг него. Слепыш воспринимает колебания окружающей среды, воздуха или почвы в том числе, благодаря вибрисам, которые находятся у него на теле. Вибрисы — это такие маленькие волоски, как правило, очень жесткие. Вот, некоторые из них действительно небольшие, как исключение они могут быть длинными, и вот на той картинке, которую сейчас в Инстаграме я показываю в эфире, можно увидеть, насколько они длинны, да, действительно, местами они длинны, в основном в нижней части морды, и это, разумеется, понятно, потому что с помощью морды он, водя головой направо-налево, слепыш ощупывает пространство внутри норы, и также после того, как он выбрался уже на поверхность. Значит, любопытно, что у слепыша вибрисы имеются также на очень неожиданных частях тела. Все хочу про глаза сказать. Я просто вижу массу комментариев, где глаза у этого животного. Нет, глаз нету, друзья. Глаза имеются в глазницах, но они затянуты кожей и закрыты шерстью. У него вибрисы имеются на брюхе и даже, по-моему, ближе к задней части тела. Для чего это нужно? Это очень необычное, да, место. Да? А мы же привыкли, как у кошек и собак, вибрисы обычно на верхней и на нижней челюсти. Над верхней и над нижней челюстью на коже есть, потому что с помощью головы они ориентируются в пространство. Эти животные ориентируются с помощью всего тела. Для чего ближе к задней части вибрисы, друзья мои? Да потому что слепыши иногда по своим норам передвигаются задним ходом. Это важно понимать. Вот нужно было мне вам этот вопрос задать, друзья, чтобы вы сами догадались. Для чего вибрисы им ближе к заднему отделу туловища? Да? Это очень необычное место. Значит, так как они живут только под землей, у них в том числе из органов чувств развит еще и слух. Вообще слух, по-моему, мы с вами... Нет, не говорили, в эфире не говорили, в лекциях я рассказывал об этом много раз. Вот смотрите, животные, которые живут в норах, то есть под землей, им стратегически важно развивать слух. То есть ощущение механических вибраций окружающей среды. Почему змеи-то глухи, друзья мои? Это потому что предки змей были норными присмыкающимися, то есть жили в норе все время. Вот. А когда ты живешь в норе, тебе не так важно слышать вибрации воздуха, тебе гораздо важнее ощущать вибрации земли вокруг тебя. Потому что когда крупные животные ходят на поверхности, а современниками древних змей были, сами понимаете, какие крупные животные, да, это динозавры, да, вымирающие уже меловом периоде, им гораздо важнее воспринимать вибрацию Земли. Вот то же самое касается и слепыша. Он точно так же прислушивается к вибрации Земли вокруг себя. Такие огромные зубы слепыша, конечно, говорят нам о том, что он работает как экскаватор. Действительно, в течение всей своей жизни слепыш роет норы. Вы меня спросите, если он роет зубами себе норы постоянно, давайте сейчас другую покажу иллюстрацию, вот. Если он роет норы зубами, получается, что вся земля ему что, в рот прям туда заваливается, или в ноздри, не дай бог, потому что носом вперед копает слепыш, и да, и нет, значит, да, потому что... Да, потому что земля действительно становится более рыхлой и падает ему в рот, да, но рот в момент рытья, да, сама ротовая полость, у него прикрыта особыми очень толстыми эпителиальными такими складками, омертвевшими, которые как ворота закрывают земле вход в его ротовую полость. Поэтому, несмотря на то, что животное постоянно использует зубы, земля не мешает ему никак и дышать, да, в нос она не засыпается, особыми клапанами закрываются ноздри. И то же самое касается ротовой полости. То есть земля в рот не заваливается, а свою морду он используют для того, как штык лопаты, для того, чтобы отгружать землю из норы, ту землю, которая ему, значит, препятствует его продвижению по его собственным норам, да. Значит, для чего копать норы всю жизнь, друзья? Да все просто, потому что слепыши, они в норах протекает вся их жизнь, не только укрытие, это не только их убежище, да, это их непосредственная жизнь, потому что там они кормятся, там они размножаются в том числе, там они выводят свое потомство и прочее, прочее. Значит, если они там питаются, то, извините, чем может питаться млекопитающее, грызун под землей? А тут все просто, да. И мне почему-то здесь всегда вспоминается суслик из мультфильма про Винни-Пуха диснеевский, который, копая свои ходы под землей, он постоянно воровал у кролика морковку с грядки. Но он воровал ее, не вытягивая за ботву, то есть наверх, а втягивал ее вниз. И вот то же самое делают, друзья мои, слепыши. Они питаются корнеплодами растений, но при этом не брезгуют в том числе и их стеблями. Что же я имею в виду? Вот смотрите, когда он подбирается к корню растения, и корень этот ему нравится, то слепыш вполне может съесть весь корень и затянуть растение вниз. И тому есть не просто указания в литературе, на которые я обычно опираюсь, но и показания людей, которых я знаю, что слепыши в Ставрополье действительно могут затянуть под землю буквально целый саженец или небольшое растение. Вот они, собственно, этим и занимаются. И питаются там, конечно, только растительной пищей. Образ хищника, образ жизни хищника им абсолютно чужд. Они прекрасно могут прокормиться в теплое время года, да, когда много растений и прочее. Значит, при этом с наступлением осени, когда растений особенно много, и в течение лета растения запасают в своих корнеплодах много углеводов, то есть питательных веществ, которые растения как бы прячет от наземных животных, да, прячет куда? В корни в свои запасает, там же кладовая. Корни обычно это кладовая растения, да, если растение хочет поделиться с животными ценными своими углеводами, питательными веществами, оно их складывает в плоды засовывает косточки для того, чтобы животное, которое по земле ходит, оно съело питательные углеводы, проглотило косточку и унесло ее куда-нибудь подальше. Вот. Но растения, когда они не хотят делиться углеводами, хотят для себя их запасти, они их складывают в корни. И вот тут-то приходят слепыши, которые съедают эти корни без остатка. И более того, если их оказывается слишком много, ну вот как под осень, например, они их складывают в виде запасов в своих тоннелях, да? И вот в них-то, за счет их-то они питаются в течение зимы. В течение зимы они, слепыши, не спят, да, в спячку они не впадают. Как большинство грызунов, они ведут активный образ жизни, вы знаете, и полевые мыши, и большинство белок, если не очень холодно, они в спячку не впадают. Вот, пользуются теми запасами, которые они сделали в течение осени. и прекрасно себя чувствует. Значит, про врагов в природе, друзья. А, давайте вот что. Прежде чем про врагов мы поговорим, я хотел бы задать вам, дорогие друзья, небольшой вопрос, да, и я его задам, а вы мне звоните сюда в студию, как обычно. Сейчас скажу номер телефона. И для тех, кто дозванивается, я, как всегда, даю на промокод для доступа к одной из моих видеолекций на сайте моем detlektor.ru. Значит, телефон, я напомню, 8-495-7373-948. Теперь вопрос. Я, конечно, адресую его детям, да, потому что любопытно их мнение послушать и посмотреть, как они догадаются, потому что, в общем, обычно это не так сложно, но нужно покумекать. Смотрите, почему шерсть слепыша способна укладываться в разных направлениях? Вот смотрите, мы когда с вами кошку гладим, у нее шерсть укладывается в одну сторону. Собаку гладим тоже в одну сторону, да, от головы к хвосту она ложится. Если мы с вами кошечку попробуем против шерстки погладить, да, шерсть дыбится, плохо укладывается, и кошку это безумно раздражает, потому что это тянет ее за кожу. Ей это ужасно неприятно. А вот у слепыша шерсть может укладываться в разных направлениях. И я задаю свой вопрос вам. 8-495-7373-948. Добирайтесь до телефона, не стесняйтесь и предлагайте мне ваши версии. Те, кто предлагают правильный ответ, смогут догадаться до него. Я с удовольствием дам вам, предоставлю вам промокод для просмотра одной из лекций моих на сайте про животных и не только. 8-495-7373-948. Никакой не другой телефон, потому что я уже вижу, мне на личный телефон звонят, на WhatsApp мне звонят. Друзья, используем мой студийный телефон. 8-495-7373-948. Сейчас, давайте, может быть, к нам позвонят тот, кто еще ни разу не звонил. Вот, давайте, вот этот номер мы возьмем. Алло, здрасте, алло.
Здравствуйте, да, потому что слепыш может в разные стороны двигаться.
Ну, конечно. Давай мы только с тобой познакомимся. Как тебя зовут?
Аня.
Анечка, сколько тебе лет? Откуда звонишь, расскажи.
7.
Так, 7, да? И откуда ты? И откуда ты, Ань?
Из Москвы.
Из Москвы. Ну, видишь, как хорошо. Ну, правильно. Ты прям сразу сходу верный ответ. Даже тебе не надо ничего подсказывать. Конечно, слепыш же туда-назад двигается в норе. Он достаточно крупный. Мы же сегодня говорим про гигантского слепыша. То есть это слепыш, который не может развернуться в своей норке. Да? А тебе он не напоминает никакой вид транспорта, который не разворачивается? Может быть, ты знаешь городской какой-нибудь вид транспорта, который не может...
Метро.
Да, конечно, метро, совершенно верно. Поезд в метро не разворачивается, а его хвостовой вагон может стать головным после того, как поезд добирается до тупика. Вот то же самое происходит со слепушом. Он двигается назад не менее эффективно, шерстка его ложится в обратную сторону, и, как я уже говорил, на задней его части тела имеются вибрисы, с помощью которых он ориентируется в своей норе. Супер, Анечка, прекрасный ответ. Я тебе хочу пожелать отличных выходных, хорошего настроения, а номер телефона твоего мы запишем, я запишу для того, чтобы прислать на него код, чтобы ты с родителями могла любую лекцию у меня с сайта выбрать и посмотреть. Но, кстати говоря, там и так две бесплатные есть, если там вдруг ты еще не видела, то заходи, там про опасных животных особенно.
Спасибо.
Тебе интересно будет. Давай, дружочек, хорошего тебе настроения и до новых встреч. Пока-пока, Анюта. Друзья, мы продолжаем. Смотрите, значит, получается, что слепыш прекрасно себя чувствует под землей. Видите, у него там все приспособления, чтобы прекрасно и ориентироваться, и питаться, и размножаться, и все такое. Но, тем не менее, враги у него есть. И враги эти не подземные, а враги надземные. Потому что после того, как малыши у мамы слепышихи выводятся и подрастают, им нужно расселиться. Вот что такое расселение? Расселение — это когда малыши выходят на поверхность земли и отыскивают места, которые они выбирают себе в качестве новых нор, да, строят себе жилище. И вот тут-то у них возникают сложности. Потому что пока они расселяются, на них могут охотиться хищники, да. И основные их враги в природе — это лисы, это хорьки, да, это Хорьки, я напомню, их иногда с грызунами путают, они к куням относятся, да, это хищники, свирепые хищники леса, это волки в том числе, это крупные птицы такие, как совы в частности. Вообще судьба грызунов лесных, она весьма непростая. Там у них есть и сильные стороны, потому что они невероятно численны. Вообще грызуны это самая численная группа млекопитающих на нашей планете. Их очень много. Почему их так много? Потому что у них всегда есть пища. Большинство грызунов это растительноядные животные. Вот. В силу своей большой численности у них в лесу существует конкуренция друг с другом. Именно поэтому они вынуждены иногда прибиваться к жилищу человека. Вот мы знаем, например, городских крыс, домовая мышь. Вот. Они адаптировались к жизни возле человека и таким образом, во-первых, сняли с себя проблему добычи пищи, во-вторых, перестали конкурировать с другими грызунами в лесу. Вот. В силу такой большой численности, конечно, ими как кормовой базой пользуются многие остальные, да, жители леса, хищники в том числе, это и те, которые я сейчас и упомянул в том числе, да, это и лисы, и волки, и рыси в том числе, и хищные птицы, и куньи все, они прекрасно едят несчастных грызунов, вот, и поэтому... Все-таки не все так безоблачно в жизни бедняги-слепыша, да? Кстати, важный нюанс. Я хотел бы отметить отличие слепышей от кротов, потому что мы неизбежно с вами, как непрофессионалы часто в биологии, да, мы будем путать их, да? И когда вот дети используют мои материалы и лекции для подготовки к урокам окружающего мира, часто может возникнуть такой вопрос. Чем одно животное отличается от другого, с которым легко их спутать? И тут давайте разберемся, в чем же разница с кротами. С кротами разница огромная. Это вообще совсем разные животные. Кроты, я вот сейчас включаю картинку в инстаграм-эфире, чтобы всем видно было. Кроты — это насекомоядные животные. Они сородичи ежей. Они хищники. Все насекомоядные чистые хищники. Питаются они только другими животными. Ну, кем ежи питаются, вы, наверное, знаете. Это и улитки, и черви, и лягушки, в том числе, и змеи, и даже некоторые грызуны. В общем, похожая ситуация обстоит с кротом, но там у него основу рациона составляют черви и улитки, потому что они, в общем, никуда от него не убегают. Их легко очень извлекать из земли или просто собирать с земли. Вот. Поэтому вот, в основном ими он питается. Кроме того, у кротов, в отличие от слепышей, отлично видны глаза на теле. Да? Ну, если вы хорошо осмотрите кротика, да? Если вы просто его взяли на ладошку, может быть, вы так не увидите. Вот. Но если очень аккуратненько, но я все равно не советую вам этого делать, кстати говоря. Лучше картинки посмотрите или видео, или, опять же, лекции мои послушайте. Если у крота немножко опустить на мордашке волосы, вот как на той иллюстрации, которую я сейчас показываю, отлично видны его глаза. Они у него есть. И зрение у крота есть. Потому что все-таки свет и тень он отличает. Ему это важно для того, чтобы ориентироваться с глубиной, на которой он находится. Да? Ну, вот. То есть он использует солнечный свет в качестве такой ориентировки. При этом предметы различает он очень слабо. В отличие от слепыша, который совершенно не видит солнечного света. Он использует другие органы чувств. Кроме того, у крота роющий инструмент основной — это лапы. И вот, опять же, на этой иллюстрации, либо, может, вы видели кротиков, у них очень широкие передние лапы, они как ковши такие, и когти на них длинные-предлинные, что совершенно не свойственно слепышам. У них изящные лапки, кстати говоря, похожие немножко на человеческие. Он не использует лапы для рытья нор, он роет норы только-только с помощью зубов своих. Вот, в этом, собственно, разница. Кроме того, у крота более такая темная шерсточка у него темная. Значит, помимо того, что слепыши страдают от тех хищников, которые на них охотятся, они при этом еще страдают от деятельности человека. И популяция слепышей несчастных некоторым образом сокращается, не очень сильно, за счет того, что человек осваивает целину, да, осваивает земли для того, чтобы использовать их под сельскохозяйственные угодья, применяет химические удобрения, сооружает свои системы орошения. Все это портит жизнь слепышам, вот, и с точки зрения просто химии и отравления этих животных, разрушение их природного места обитания. Вот, поэтому численность еще и в связи с этим этих животных может сокращаться. Но еще раз повторюсь, несмотря на то, что слепыш остается в Красной книге России, все-таки он там на неплохом счету еще, да, он не относится к вымирающим животным, он относится просто к редким животным, на численность которых все-таки некоторым образом человек продолжает влиять. А сейчас у нас с вами, друзья, новостной перерыв, после которого я вернусь, и мы продолжим говорить про грызунов, которые находятся в Красной книге.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
Здравствуйте, друзья, это Александр Толмачев. Мы продолжаем беседовать про краснокнижных животных России. И следующим номером у нас садовая соня. Хотя для тех, кто смотрит мой инстаграм-эфир, я показываю орешниковую соню, потому что орешниковые очень смешно спят. Садовые спят не так смешно, хотя тоже очень мило. Вот. Но показываю орешниковую, а сейчас показываю садовую. Как выглядит наша сегодняшняя героиня. Очень любопытные создания. Они тоже находятся в Красной книге. Они тоже грызуны. Вот, обитают они гораздо более распространены по территории России, территории Европы. В общем, даже не скажешь, что они подвергаются какой-то опасности. Просто это редкий вид. Точно так же, как и слепыши, не очень часто встречающиеся. И выделяют целую группу животных соневые, сородичи сонь. Мы говорим только про садовую, потому что именно садовая находится в Красной книге. Мы с вами поговорим... Вообще, ее латинское название соня дубравная. Но мы с вами чуть попозже, я вам задам вопрос, вы попробуйте догадаться, почему все-таки ее зовут соня дубравная, почему она так любит эти места. Особенности этого животного заключается в том, что его вообще надо очень сильно отличать от мышки и от белки, потому что в ней много от белки, в том, что живет на деревьях, очень любит и ловко лазает по деревьям, даже прыгает с ветки на ветку. Вот. При этом напоминает больше мышь. Особенность отличия от мыши состоит в том, что у нее хвост чуть более толстый и более пушистый, с кисточкой на конце. Вот такая любопытная у нее образование на кончике хвоста, и хвост ее, вероятнее всего, необходим ей для того, чтобы маневрировать в прыжках и во время лазания по веткам, потому что это очень ловкие животные, которые находятся постоянно в движении в течение своей жизни, постоянно тратят энергию, и при этом постоянно ее восполняют, поэтому их и называют сонями. Соня не случайно, соня — это буквально мышь-сплюшка или там спящая мышка, как хотите. По-английски это dormouse. А, значит, мышь-соня, так и переведешь, больше никак. И, кстати говоря, по поводу dormouse, это животное появляется в замечательной книге, которую мы все очень любим, это «Алиса в стране чудес». Если вы помните то самое безумное чаепитие, в котором принимают участие шляпный болванщик, мартовский заяц, там за столом у них сидит еще соня такая, ну как сидит, она лежит больше, она спит, да, и они еще ее головой в чай там засовывают, вот, и соня там периодически что-то откалывает смешное, как вот, ну, везде у Льюиса Кэрролла. Не случайно она изображена там спящей, потому что сони, садовые сони, ну, кстати, там Кэрролл показывает орешниковую соню, потому что садовые сони не водятся на территории Соединенного Королевства. Вот, а мы с вами говорим про садов. Ну, орешниковые тоже спят очень много, и когда они, около полугода, да, и когда они спят, самое любопытное, если вы встретили соню, вы можете взять ее в руки, вы можете ее снимать, можете отнести ее в дом, показать родным, отнести назад, и она не проснется, можете шуметь в ее присутствии, она очень крепко спит, полгода, ну вот, но... Справедливости ради надо сказать, что, как и, кстати говоря, наш герой первой получасовки, как слепыш, она Роют норы в очень укромных местах. Обычно это норы, брошенные другими норными животными, где добраться человеку куда практически невозможно. Вот. Поэтому, да, еще такая любопытная особенность. Я даже записал себе в конспект, когда перечитывал кусочек из Кэрола, чтобы там вспомнить, что они делают. Соня там это самец, это потрясающе, это мне в очередной раз напоминает, что когда на русский переводят всякие шедевры британской литературы, типа Маугли, например, выясняется много таких забавных несоответствий, что там Багира это самец, что мышь Соня тоже был самцом, неожиданно вдруг выясняется, да, что там за столом, получается, только Алиса была девушкой, все остальные были мужского пола. Ну ладно, значит, мы с вами про садовую Соню. Садовые Сони селятся в лесах, в старых садах. Если сад новый, недавно высажен человеком, туда едва ли придет Соня, потому что там не будет таких широких, тенистых и массивных, возможно, даже с трещинами в стволе деревьев, которые часто облюбовывают Сони для того, чтобы укрываться там от хищников, от хищных птиц, в частности, вот, чтобы там среди листвы хорошо прятаться. Значит, шерстка их, окраска у них очень узнаваемая, поэтому если вы увидите Соню в лесу или в саду, вы никогда не ошибетесь. Садовую Соню легко узнать. У нее вокруг глаз имеются черные пятна, которые идут к ушам, к ушкам. Она может немножко напоминать мышь, но по этим пятнам и по ушам, которые, кстати говоря, у нее раза в 4 больше, чем у мышки, то есть даже немножко напоминают, наверное, беличьи, но, или нет, скорее не напоминают, все-таки больше похожи, наверное, на такие большие мышиные уши, такие увеличенные. Вот, вы их точно узнаете. Очень любят дупла деревьев. То есть, заметьте, дерево должно быть старым. Если вы хотите встретить на нем Соню, то дерево должно быть, скорее всего, старым, если там, чтобы там были дупла. Поэтому именно старые сады они любят. Заброшенные гнезда птиц, заброшенные норы, заброшенные жилища, да, где редко показывается человек, вот там могут селиться сони и в течение полугода там эффективно, в общем, отсыпаться долго, да. У них есть особенность строения скелета, даже нет, скорее физиологии скелета, которая удивительная и не похожа ни на какого другого грызуна. Он у них сжимается, как гармошка позвоночника. Таким образом, что животное может сокращать свою длину почти в полтора раза. Таким образом, когда соня сворачивается калачиком, для того, чтобы, ну, спрятаться в укромном местечке, она как бы даже меньше становится, меньше объем места, она, меньше места она занимает, когда спит. Это, конечно, выгодно, потому что если Соня забилась куда-то на полгода, чтобы заснуть, она, пожалуйста, там, в общем, останется недоступной для возможных хищников. Гнезда сонь должны быть обязательно термически изолированы. Вот это важный момент. Именно поэтому они предпочитают древесное окружение, чтобы дерево их окружало. Либо это дерево, которое, ну, человек использовал для постройки жилища, либо это старые деревья. Потому что деревья прекрасно изолируют холод. И для того, чтобы перезимовать, им нужно вот это дерево, да. А кроме этого, жир, который они накапливают, разрастаясь чуть ли не в два раза в осенний период, когда они отъедаются, едят очень много, да, в основном растительную пищу, но и не только. Очень прожорливы в этот период, перед тем, как залечь в спячку. И увеличивают сильно в размерах, еще раз так говорю. Значит, они всеядны, да, и в этом смысле они очень неожиданное сравнение я приведу, а они напоминают мне на бурых медведей. Тоже долго спят, по полгода в зиму, и спят именно по той причине, поскольку не могут себя в холодное время года никак прокормить. И что самое невероятное, это то, что они, даже то, что рацион их с бурыми медведями у сонь совпадает. Потому что едят они в основном богатые углеводами плоды растений, то есть ягоды едят в садах. Почему садовая соня на русском языке? Потому что там можно найти много плодов, богатых углеводами. И конце лета, в начале осени они отъедаются, будь здоров ими. Чем они еще питаются? У меня целый список есть на самом деле. Это не только ягоды, не только сладкие ягоды, они могут питаться в том числе и яблоками, и грушами, и персиками, и вишнями, и даже виноградом. Чего только они не едят. Главное, чтобы там были сахара. Для чего эти сахара нужны? Еще раз, когда про медведя я рассказывал, не раз об этом говорил. Сахара можно превратить в жиры. Те сахара, которые не идут в расход прямо сейчас, они превращаются в жиры, откладываются под кожей, формируют вот эту большую прослойку, вот эту шубу, которая согреет мышку Соню в течение холодной зимы. При этом сони одни из немногих грызунов, которые могут вести образ жизни, в том числе хищников. Вообще нам, как я в первой получасовке сказал, обычно грызуны у нас растительноядные, именно поэтому они такие численные, да, в природе, потому что в природе много можно найти растительной пищи. Ее прям вдоволь в природе существует. Вот. Но в некоторых случаях, когда плодов нету поблизости, они могут переходить на образ жизни хищников, и здесь они даже напоминают тех самых кротов насекомоядных, о которых я говорил. Они питаются жуками, их личинками, пауками, бабочками, улитками, червями, слизнями, могут даже разорять гнезда птиц, яйца, то есть поедать. Вот. Именно это делает их охотниками вот с такой моментальной реакцией. То есть, смотрите, это животное с универсальными привычками. Оно прекрасно обнаруживает по запаху плоды, деревья, на которых можно найти эти плоды. Вот. И при этом отлично может охотиться на быстрых. Заметьте, все-таки жуки и бабочки очень быстрые насекомые, они эту скорость выработали у себя для того, чтобы укрываться от хищников, но тем не менее, видите, Соня может и на них в том числе охотиться. Это еще раз сближает их с медведем. Помните, мы говорили о том, что медведи, бурые я имею в виду, это животные смешанного питания, в том случае, если они не находят растительной пищи или меда, например, да, очень калорийного продукта, они могут нападать и на других животных в том числе. Вот, пожалуйста, так же поступают и Соня. При том, что Соня такая Соня, да, она не делает запасов на зиму, в отличие от слепыша, который в течение зимы, как я говорил, живет в своих норах и там потихоньку подъедает все, что он накопил, как и белки это в том числе делают. Они запасов не делают и, опять же, как медведь. И поэтому именно важно отъесться тогда, когда еда есть, потому что если она проснется зимой и захочет есть, то тут два варианта будет: либо она побежит искать пищу по снегу, не найдет и просто умрет, а сони действительно в холодные зимы очень часто погибают, это прям сплошь и рядом эта история. Давайте этому я буквально несколько слов постараюсь посвятить. Сони, в том случае, если год выдался не очень урожайным, то есть плодов не так много, а ведь вы знаете, да, что бывает яблочный год, бывает там не яблочный год, яблок совсем мало, плодов как-то мало выдалось, да. Вот, скажем, сони не смогли отъесться к зиме, не смогли жирку подкопить, и, скорее всего, такая зима станет последней для мышки, потому что она ее не переживет и может либо во сне замерзнуть, либо проснется в течение зимы, пойдет искать еду и, конечно, погибнет в ходе таких поисков. Вот так, поэтому это не веселая история. Ну, давайте, сейчас у нас время вопроса подходит, друзья. Хотел вам задать его, давайте-ка я его себе открою. Я, как я уже сказал, эти сони садовые, они на самом деле, их правильное латинское имя, дубравные сони, они называются Eliomys quercinus. Ну, это латынь, а давайте по-русски, соня дубравная. И мой вопрос такой: почему сони так любят жить в дубравах? Как вы думаете? Это, как все мои вопросы, они не требуют специальных знаний, вполне достаточно просто внимательно-внимательно послушать сам вопрос, подумать немножко, сопоставить это с тем, что я только что рассказывал, и вам сразу станет понятно, почему сони так любят дубравы. Они в них, ну ладно, не буду подсказывать, А вы мне сами расскажете об этом. 8495, это номер телефона, 7373948. Дорогие взрослые, давайте детям возможность позвонить, поделиться своими мнениями. Те дети, которые дозваниваются, им мы дарим промокод на доступ к одной из моих лекций на сайте моем detlektor.ru. 8495-7373-948. Мой вопрос такой: почему сони так любят жить в дубравах? Давайте попробуем. Здрасте, алло.
Здравствуй.
Здравствуй, здравствуй. Как тебя зовут? Давай познакомимся.
Андрей Смирнов.
Да, Андрюш, я тебя попрошу, будь добр, приемничек, пожалуйста, потише сделай, выключи его вообще и слушай меня в телефон, ладно? Алло, Андрюш.
Алло.
Да, слышишь меня, дружочек?
Слышу.
Слышишь, да? Так, Андрей, давай рассказывай, сколько тебе лет и где живешь? Мы познакомимся с тобой.
9 лет, железнодорожный.
О, ты же железнодорожный. А ты мне не звонил сюда в студию, нет, раньше?
Нет.
Нет, не звонил еще. Ну, хорошо, хорошо, потому что мне дети из железнодорожного звонят с периодичностью. Даже вот Королев и железнодорожный, мои любимые города. Хорошо, Андрюш, давай, твоя версия. Почему сони так любят жить в дубравах, садовые сони?
Потому что там много желудей.
Так.
И еще там можно скрыться от хищников.
Прекрасно. Давай, про желуди я сейчас поясню. Действительно, желуди – это источник, прекрасный источник и жиров, и углеводов. И, конечно, это то, что нужно для сони, для того, чтобы отъесться к зиме. Не случайно, кстати говоря, самые жирные обитатели лесов – это дикие свиньи, кабаны. Они как раз вот предпочитают желуди. Так. И действительно, сони все это едят, эти орешки дубовые. А почему? А еще почему? Вот ты сейчас сказал укрываться от хищников, да?
Да.
А где там можно укрыться?
Ну, в ветвях.
Так, среди ветвей. Прекрасная версия, я даже не думал об этом. Так оно и есть. Дубы бывают очень густыми, очень старыми. А еще...
И в дупле.
Да, совершенно правильно. Это то, о чем я хотел сказать. Так и есть. В стволе дубов часто образуются дупла за счет деятельности других животных, там, птиц или белок в том числе, или просто гниение старого дерева внутри, когда вся труха там выгнивает, и белка все это выковыривает оттуда, и живет там как в гнезде в этом дупле. И вот точно так же там могут жить сони, потому что есть и укрытие, есть и еда, и ничего искать не нужно, потому что из желудей полно на земле, и на деревьях тоже, и прям на ветвях их тоже полно, и рядом и ночлег есть в том числе. Поэтому совершенно прав Андрей, говоря, что садовую соню именно поэтому называют соней дубравной, ну, на латыни, да, а в русском языке принято называть их именно садовыми сонями. Андрюша, молодец, прекрасно, прекрасно ты предположил, ровно то, что нужно. Отлично.
Спасибо.
Андрюш, номер телефона записываем твой, и на него я отправлю промокод, по которому ты сможешь там выбрать любую из лекций на моем сайте detlektor.ru. Андрюша, спасибо тебе большое, дружочек. Хорошего
спасибо.
Тебе настроения. Пока-пока. Счастливо. Умница. Спасибо. А мы с вами продолжим относительно того, какой же образ жизни они ведут. Да? По поводу еды мы с вами поговорили. Значит, да, вот. И подготовка к зимовке для сони – это главный период жизни. Потому что даже само впадание в спячку и сама спячка – это не самая большая проблема. Потому что если ты хорошо подготовился к наступлению зимы, то зима пройдет нормально, если она отъелась. Две стратегические задачи – найти еду в том количестве, чтобы накопить достаточно жира. Хотя это всегда некоторым образом рулетка для бедной сони, потому что бывают очень холодные зимы, когда они приходят, то соня просто может замерзнуть, да, то есть не вот древесная изоляция вокруг нее, вот дупло, в котором она живет, или щель между досками, которую она нашла, или в какой-нибудь старой избе, или в старом доме, этого может быть недостаточно, и она просто промерзнет, да, и в итоге погибнет бедняжка во сне, вот, поэтому это всегда рулетка, и бедные сони, в общем, очень тяжело зимуют, всегда это именно так и проходит. к человеку они очень хорошо относятся, да, не особенно боятся нас с вами, часто приходят в человеческое жилье по причине, кстати говоря, элементарно простой, потому что у человека зимой тепло в жилище, и если они приходят в подвал, то там находят себе какую-то хотя бы небольшую гарантию того, что они переживут зиму, поэтому гнать Соню из жилища Соню не нужно, ну, перезимует и уйдет, никакого вреда она не приносит, никакой опасности для человека не представляет, вот. Далее, значит, важный нюанс. Сони, несмотря на то, что мы с вами говорим, что они там спят полгода, на самом деле больше даже, до 8 месяцев могут спать. Ведь потрясающее животное, столько времени проводящее в пассивном состоянии. На самом деле это не так, потому что сони время от времени просыпаются, и у них непрерывный сон в среднем длится около 1 месяца. То есть месяц поспала, проснулась, немножко посуетилась, вышла, зашла опять, норку себе, может, новую отыскала и снова впадает в спячку. Вот. Таким образом, она как-то, видимо, я предполагаю, корректирует безопасность своей зимовки. В том случае, если, например, слишком холодно стало, у нее есть возможность найти другую норку, да, где ей будет чуть-чуть более безопасно. Возможно, это такое природа предусмотрела для того, чтобы обезопасить этих зверьков. Как и все грызуны леса, Соня входит как бы в кормовую базу тех самых зверей, о которых мы уже сегодня говорили. Это лисы, которые кормятся зимой в основном за счет грызунов. Помните, наверное, мы с вами обсуждали, как рыжая лиса мышкует, да, в течение зимы она полевых мышей ищет в полях, потому что те активный образ жизни продолжают вести, там не впадают они в спячку, ищут пищу под покровом снега, под лесной подстилкой, там шуршат, и вот лисы ходят поверху по снегу, на слух их находят и выкапывают из-под снега, и достают из-под сухих листьев, которые там внизу находятся. С сонями похожая ситуация, если соня активна, то зимой, да, то на нее может охотиться зима. Ой, лиса, да. Вот. То же самое происходит охота в течение теплого времени года. И лисы, и ласки, и горностаи, и куницы, и совы, все они кормятся за счет грызунов. Почему, еще раз повторю то, что говорил в первой получасовке, в силу того, что большинство грызунов в основном растительноядные, да, их очень много, они очень разнообразные, численные. За счет этой численности они становятся кормовой базой для каких-то других животных, для хищников в лесу. А те, в свою очередь, либо становятся пищей для кого-то еще, либо становятся суперхищниками. То есть находятся на вершине пищевой пирамиды, и никто им не опасен. Например, рысь. Да? Рысь никто не ест. Они всегда были и остаются суперхищниками. Чем же человек вредит соне? В первую очередь, ну, тут вы, кстати, сами догадаетесь, друзья, уже исходя из того, о чем мы говорили, понятно, что жизнь сони сильно связана с деревьями, на которых растут плоды, вот, поэтому, когда человек вырубает дуплистые деревья, то есть старые дубовые рощи, и не только дубовые, кстати говоря, вообще старые дуплистые деревья, это приводит к тому, что фактически мы уничтожаем дома сонь, вот, в которых они могут пережить зиму. Даже если мы не убиваем самих сонь, мы просто не даем им возможность теперь переживать те холодные зимы, которые раньше они могли пережить в дуплах. Вот, поэтому, ну, это, конечно, существенным образом уменьшает их количество и без того достаточно редких зверей на территории России. Немаловажно еще и то, что человек туда, куда он пришел, там он начинает часто бороться вообще с грызунами-вредителями. И если сони заходят на территорию жилища человека, а человек, скажем, травит мышей и крыс, то вероятность того, что соня съест отравленное зерно, например, которое предназначалось для мышей, оно ничуть не ничтожно. Такая вероятность, и вполне может человек может потравить просто сонь в том числе. Вот. Поэтому и даже такие редкие виды, как сони, могут попадать под борьбу человека с грызунами. Человек, сам того не зная, видите, напрямую не желая соням зла, и вот видите, они какие обаятельные, милые животные, давайте я снова поставлю. А вот у меня, кстати, есть фотография, как спит садовая Соня. Вот единственный снимок. Посмотрите, друзья, те, кто в Инстаграме посмотрят прямой эфир. Я, кстати, его сохраню. Если вы хотите, можете пересмотреть его со всеми картинками сегодняшнего эфира. Для этого просто ко мне в Инстаграм надо зайти и посмотреть запись. Вот, тут я показываю картинку, как спит садовая Соня, видишь? Очень-очень забавное животное. Вот, а так орешниковое выглядит и спит. Да, тоже спит. Друзья, предпринимает ли человек какие-нибудь мероприятия, потому чтобы спасти Соню? Нет, об этом информации я не нашел. Не знаю, как человек их защищает. По всей видимости, никак не защищает, да? Для того, чтобы хоть как-то уменьшить вредоносное влияние человека, надо убедиться, что они здесь живут. А человек часто даже не знает, что Сони облюбовали вот ту или иную дубраву. И... Да и кто думать теперь будет об этом? Друзья мои, вот таков наш, такова наша сегодняшняя радиовстреча, посвященная грызунам, которые находятся в Красной книге. Мы говорили про двух животных. Это гигантский слепыш и садовая Соня. Оба милейшие создания, вот, которых я вам очень рекомендую. Хотите, пересмотрите снова наш эфир в Инстаграме в записи. Вот, а мы с вами увидимся ровно через неделю. Будем говорить о других краснокнижных животных России простым языком, чтобы это было понятно и детям, их родителям. Друзья мои, всем пока. С вами был Александр Толмачев.